Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов пять минут, вторник, декабрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Евро 91.21, доллар 76.29, нефть Brent 47.51 прямо сейчас и пара. Биткоин-доллар 19 319 долларов 41 цент за один биткоин. Прям вырос биткоин. Ну и по поводу движения, 4 балла сейчас в Москве, на дорогах... 539 автомобилей. 539 автомобилей. Если это вообще о чем-то говорит, ну, наверное, о чем-то кому-то говорит. Люди любят цифры, поэтому вот они, эти цифры. Может быть, они будут вам полезны. Кто знает, кто знает. Ну, из последнего что? Американская компания Moderna запросила в США разрешение на использование разработанной вакцины от коронавируса. Регулятор рассмотрит заявку 17 декабря. Власти Висконсина после пересчета голосов в двух округах подтвердили победу Джо Байдена в штате. Ну, вообще, в целом, штаты потихонечку подтверждают победу Джо Байдена. Российские миротворцы обезвредили около 1000 взрывоопасных предметов в Нагорном Карабахе, в том числе, ну, в общем, в Нагорном Карабахе. Я хочу сказать, что в целом, если так задуматься, в целом, конечно, все продолжается, то, что раньше началось. Я имею в виду, что-то продолжается в Беларуси, что-то продолжается в Нагорном Карабахе, что-то продолжается в Соединенных Штатах Америки. Но есть ощущение, что уже ни одна из этих тем нас не захватывает в той мере, в которой захватывала раньше. То есть вот я пытался как-то наблюдать за протестами в Беларуси на этих выходных, и, знаете, уже было совсем неинтересно. И да, информацию уже практически, ну, в том объеме, в которой была она раньше, ее просто нет. Ее просто нет уже, все. Ну, какие-то картинки, парочку, может быть, видео публикуют, и все. И на этом все заканчивается. Та же самая история, в общем-то, с Нагорным Карабахом. Нельзя сказать, что прямо так прессингуют информационно журналисты друг друга и общественность. Нет, такого нет. Ну и по поводу Соединенных Штатов, мне кажется, все уже смирились с тем, что Джо Байден президент, и все. И, собственно говоря, просто ждут, когда это будет уже до конца объявлено. И, наверное, кстати, в этот момент наши правители поздравят того самого Джо Байдена с победой. В МВД предложили новую проверку для сдающих на права. Да, вот, знаете, новости последних дней вообще, это да, чуть ли не тема номер один. У нас все время что-то многомерно меняют в правилах сдачи на водительское удостоверение. Смотрите, в МВД предложили новую проверку для сдающих на права. С помощью видеокамеры, аудиозаписи ведомство намерено проверять личность тех, кто сдает практическую часть экзамена. Кандидат-водитель должен занять водительское место по команде экзаменатора, после чего тот использует видеокамеры и диктофон для фиксации тождественности лица кандидата. Это цитата. «Тождественность лица кандидата, с лицом, которое изображено в его удостоверении личности. Кроме того, экзаменатор должен произнести вслух его фамилию, имя и отчество, и только после этого дать разрешение испытуемому на подготовку к сдаче экзамена». Вообще, не знаю, насколько мое лицо тождественно тому лицу, которое у меня в удостоверении. Это большой вопрос. Удостоверение личности – это, в общем, наверное, паспорт имеется в виду. И если посмотреть мой паспорт, мне кажется, что мое лицо абсолютно не тождественно тому лицу, которое находится в паспорте. Но тем не менее. А что, сейчас разве камер нет, что ли, в машинах? А это теперь они еще вслух будут проговаривать, на диктофон записывать? Ну и к чему это все приведет, мне интересно. Это как-то поможет или нет? Потому что я вот на самом деле не верю ни в какие изменения относительно ужесточения правил сдачи вот этих всех экзаменов на водительское удостоверение. Почему? Потому что, как я понял, все равно обходят эти правила. Какими бы жестокими они ни были, их все равно обязательно все обойдут. То есть это не такая большая проблема, с которой приходится сталкиваться людям, желающим получить водительское удостоверение, при этом должным образом не учась. Я бы добавил перекрестить, пишет подозрительная сова. Почему всегда все ужесточают, пишет Макс. Почему всегда и все ужесточают, Макс? Слушайте, вы можете, смотрите, высказывать свое мнение в интернете, и за вами не приедет воронок. Разве это ужесточают? Смертную казнь в определенный момент, ну, не отменили, но, во всяком случае, мораторий на смертную казнь. Разве это ужесточают? Нет, это, конечно же, либерализация. Вот. Так, глядишь, и однополые браки пойдут. Вы осторожнее там. Лучше запрещать. И ужесточать, Макс. Разве нет? Но на самом деле, я думаю, что ужесточают по одной простой причине. Не работают те меры, которые уже приняты. Вот и все. То есть ты видишь, у тебя есть схема, по которой люди должны сдавать на права. Так это в народе именуется. Сдать на права. И она не работает, потому что эту схему обходят. То есть и надо ее ужесточить в связи с этим. Потому что очень много идиотов за рулем. Ну, если коротко. Почему ужесточаются штрафы? Почему ужесточается видеонаблюдение на дорогах? Да, в общем, по той же самой причине. Потому что ты видишь, что люди ездят как попало, перестраиваются из ряда в ряд, поэтому тебе, например, мечутся из ряда в ряд. Поэтому тебе, например, нужно придумать какое-то правило дорожного движения, запрещающее активное вот такое невероятно маневрирование. Поэтому тебе нужно повесить камеры, потому что все носятся с какой-то невероятной скоростью космической. И много чего еще сделать. То есть ужесточение, на самом деле, это попытка привести в порядок. Вопрос только в том, приводит ли то или иное ужесточение к порядку. Вы можете ввести много ужесточений, при этом порядка все равно не будет. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Маша, Алексей.
Да, здрасте.
Алексей, вы правильно сказали по поводу дорог, так немножко. Если человек едет месяц, да, часть, если так правильно, водитель, чтобы его опаздывает пробки, а вы мосты делаете, развязки, собственно, да? Это, а не потому, что штрафуете?
Нет, надо просто раньше выезжать этому водителю.
Да, или количество поворотов давайте ограничим, или количество нужно проехать километров только прямо.
Надо просто выезжать раньше и не метаться по дороге, и все.
Ну да, а по вот поводу брафу я сдавал в 96-м году, у нас были два брата-близнеца, вот один учился очень хорошо, другой не очень. Ну. В итоге он заменил его просто на теории.
Понятно, это против, как это, двойняшки-близнецы и прочее. Я понял, это против них. Ну, близнецы, наверное, все-таки. Да, это против них. Ну, вообще нет, наверное. Наверное, речь идет о том, что у нас приезжают люди из интересных разных стран. И, наверное, речь идет о том, что некоторые инспекторы не в состоянии отличить одного человека от другого. И, наверное, чтобы отличать этого человека одного от другого, нужно записать его голос и на камеру его как-то еще зафиксировать внешность. За последние 17 лет водить в Москве стали лучше, вежливее, и шашечники почти исчезли, пишет Дигетто. Конечно. Потому что камера торчит из каждого угла вообще. Из каждой подворотни. В каждый метр простреливается камерами. Каждый перекресток уже с вот этой вот, ну, вафельной разметкой ее называют. Да? Каждый уже, все. Ну, то есть для того, чтобы нарушить, нужно быть очень богатым человеком и абсолютно наплевательски относиться к этим вещам. То есть ты готов платить. Потому что все контролируется. 7373948. Я думаю, что если завтра убрать камеры и во всеуслышание об этом заявить, сказать, камер больше нет в городе, посмотрим, стали ли лучше водить в городе тогда. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Максим меня зовут. Да. Я, знаете, хотел сказать про сдачу. Это сейчас там столько камер в этих и машинах, и смотрят и в лицо, и сбоку. И, знаете, раньше такая была особенность, но я просто знаю, не понаслышке, что они вот брали инструктора прям, ну, там, могли подрулить там, да, как там снизу за руль взяться там, вот, потом либо пальцами показывать вправо-влево, там, лево-вправо руль немножко подкручивали. Сейчас их столько в машине висит, что это нереально сделать, все.
Ну, вот еще больше, еще диктофон будет.
А это же есть уже и так, ты садишься, у меня вот супруга сдавала, там тоже так же документы на камеру, все, пожалуйста. Он поворачивает по камеру прямо в лицо и так же представляет.
Но там все равно есть хитрости, потому что камера, она всего происходящего в машине в любом случае не снимает.
Я скажу, что не сдают люди меня и других только на мотоциклах, потому что там шлем надо надеть, все. На машинах, на легковых, на грузовых нет, он сидит сам. Ему помогают, может быть, как-то. Но
А на мотоциклах просто я помню прекрасно, уже была видеофиксация. Ты подходишь, тебя прямо в лицо сразу снимают.
Так. А после этого, после того, как тебя зафиксировали, тебе в туалет захотелось. Раз, а из туалета выходит другой человек.
А-а-а, вон оно как.
Ну, вот так, да. А в машине в легковой грузовой, ну, нереально это уже. Не, ну, не практикуется, чтобы сдавали другие за кого-то.
Не практикуется. То есть это мотоциклы. Ну, может быть, ну, с мотоциклами какая история. Там все равно, спасибо большое, идет абсолютно неестественный отбор. Но он идет. Мотоцикл дело такое. В общем, с другой стороны, мотоцикл, если посмотреть по весу, штука довольно убийственная, я бы сказал, фатальная, да? Поэтому я бы, наверное, не доверял тоже людям, которые не умеют ездить на мотоцикле, управление этим мотоциклом. Главное, если убийственное не только для мотоциклиста, я к этому. То, что мотоциклист разобьется, это его дело. Каждый мотоциклист имеет право разбиться. Пожалуйста, я нисколько не ограничиваю вашу свободу. Я считаю, что вы можете прям разогнаться и врезаться в стену или в столб. Пусть вас разорвет пополам, если вы этого хотите, если это ваше желание. Правильно? Ну, я не могу же перечить желаниям людей. Почему я должен им приказывать, как им поступать? Нет, ни в коем случае. Я имею в виду, он может быть опасен для пешехода или для даже того же самого автомобилиста, если уж сильно разгонится. Кто отличит корейца от корейца? Это как в фильме «Такси». Один за рулем, другой спит в багажнике, пишет Григорий. Как не стыдно, Григорий, проявлять такую страшную степень какого-то расизма и ксенофобии. Ужасно. Я не разделяю нисколько вашего пафоса. Я легко отличаю одного корейца от другого корейца, так же, как любого... отличаю русского от русского. То есть для меня это не проблема. Вот русского от украинца я отличаю очень слабо, потому что я не понимаю, в чем разница. Для меня это загадка. Так же, как русского от белоруса. Но в Беларуси и на Украине мне объяснят, что отличие есть обязательно. Вот. Может быть, в том, кто хэкает, а кто не хэкает. С другой стороны, у нас на юге тоже хэкают, поэтому сложно понять все-таки, где кто. Всех поздравляю с наступлением зимы. Она пришла, пишет Огрик. Ввели бы экзамен по городу на мотоцикле, только как это фиксировать, непонятно. Инспектор же не сядет вторым номером, пишет Шнайдер. Инспектор может рядом ехать на мотоцикле? Вполне. Почему инспектор не может сесть на мотоцикл и ехать рядом? Мотобат у нас не умеет ездить на мотоцикле, что ли? Сел на мотоцикл, и этот сел на мотоцикл. Поехали, все. Нет? Ну, правда, опасно. С другой стороны, опасно, да, а потом выпускать его на дорогу сразу после площадки. Вы знаете, на мотоцикле никакого города нет, есть только площадка, и все. После площадки сразу ему выдавать удостоверение, и пускай он едет в этот же день. Там он уже без присмотра вообще будет. Наверное, от этого лучше никому не станет, правильно? Поэтому почему нельзя парой поехать? Инспектор рядом, и вот мотоциклист, и все. 7373948. Почему никто об этом не думал? Может быть, я предлагаю что-то, что уже давно опровергнуто? Ну, мне кажется, это абсолютно логичное решение. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Ну, предыдущий звонящий парень сказал, уже такого нет, чтобы кто-то за кого-то сдавал. Помогают, конечно, но с коррупцией это не поборется. Чтобы перестали обходить эту систему, нужно упростить немножко ее. То есть сейчас 5 баллов штрафных, и ты уже не сдал на экзамене.
Угу.
А нужно сделать, ну, 100. Хотя бы баллов 30. И тогда меньше людей будут пытаться дать взятку, чтобы упростить себе.
Я помню, вы никогда не смотрели такой фильм, он называется, ну, довольно жесткая комедия «Луковые новости». Я бы даже сказал, черная комедия.
Нет,
там есть такой сюжет, когда, значит, в Америке слишком много толстых людей, вот, и они от этого страдают. После этого правительство выходит с предложением признать толстых худыми, значит, на уровне документов. Они признают толстых худыми, и в кадре очень толстый человек, килограммов 300 весит, говорит, наконец-то я худой, я так долго этого ждал. Вот примерно то же самое, 30 ошибок. А почему не 100?
Нет, подождите, вот я жду, потому что... Если сейчас любого водителя посадить и попробовать, чтобы он сдал экзамен, не нарушил, доехал домой по своей дорожке и не набрал 5 баллов, этого не произойдет. 5 баллов
произойдет,
каждый набирает. И вы набираете, и все набирают.
Все кроме меня.
Да.
Конечно,
да.
И почему-то я захотел сейчас, спасибо большое, шутить про Ефремова, но не буду, ладно. Вот, интересно, сколько баллов он набирает. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, Вячеслав.
Да, пожалуйста, Вячеслав.
Я немножко не по теме, хотел пожаловаться на дорожные работы, которые проводятся в районе Лужнецкой транзитной эстакады.
Что же с ними не так?
Вот, уже как месяц приблизительно крайняя правая полоса, не ведутся никакие абсолютно работы, но создается такое ощущение, искусственная пробка, вот пластиковые ограничители, скажем, вот, они просто валяются горами, валяются частично на второй полосе, как бы, то есть, ну, они даже неровно уложены, и работ никаких не ведется, и из-за этого создается пробка, и у меня как бы так сложилось, что ну, на протяжении месяца у меня поменялся маршрут до работы, и я вечно стою в этой пробке. И я не понимаю, почему...
Вот почему месяц, же так несправедливо, вот, да?
Ну, месяц вот это все валяется, ничего не делает. Я понять не могу.
Мы с вами точно уверены, что там ничего не делается, потому что...
Ну, вообще ничего. То есть, ладно, обычно как? Разроют асфальт, бросят на месяц. Как бы и делается вид, что что-то делается. Но тут вообще ничего.
Ничего вообще не происходит.
Лужнецкая транзитная эстакада.
Интересно, интересно. Спасибо большое. Давайте обратим внимание на это место в городе. Мало ли кто нам объяснит, что там происходит. Почему там месяц ничего не делается? Почему там стоят какие-то заграждения, и ничего внутри этих заграждений не происходит? А человека маршрут поменялся, и он страдает. Он говорит, почему так? Почему так? Почему как только у меня поменялся маршрут, я стал стоять в пробке? Почему? За что? За что вы это со мной сделали, а? Может, что-то под землей делают, пишет Макс. А зачем перегораживать дорогу, если что-то делается под землей, Макс? Не знаю, может быть, объясните. Мотобат не в каждом городе есть, и будет большая травмированность среди инспекторов. Их же передавят прилежные ученики, пишет Панк-13. Панк-13, а как может человек, который не умеет ездить на мотоцикле, принять экзамен у человека, который собирается ездить на мотоцикле? Что за бред? Серьезно, я вот хочу спросить, вот инспектор, как инспектор может принять экзамен, если он не умеет ездить на мотоцикле у человека, ну, экзамен на мотоцикле принять, как он это делает? Это все равно, что человек, который не умеет летать на самолете, ну, то есть пилотировать, да, вдруг примет экзамен у какого-нибудь будущего пилота. Как это возможно? Что за бред? Я не понимаю. Это как врач, точнее, не врач, человек, не имеющий медицинского образования, будет принимать экзамен у врача, лицензировать его деятельность. Что за... Как это может быть? Это у нас так? У нас человек, который не умеет ездить на мотоцикле и не понимает, что это такое, он может принимать экзамены у того, кто собирается ездить на мотоцикле? Это очень интересно, это очень интересно. Интересно, а какими критериями он тогда руководствуется? Упал, не упал? Или что? Или вот к этой линии подъехал на 10 сантиметров, а от этой линии 1 сантиметр, вот не доехал или как? Вот такие, такие правила. Кстати, меня всегда раздражала в этом смысле площадка. Вот, машина стоит ровно, машина стоит неровно. Ну, не то чтобы раздражало, я ее сдал просто и все, но это было очень давно, мне еще было 18 лет, но смысл не в этом. Смысл в том, что какая тебе разница, как она стоит? Немножечко в диагональ? Ну, немножечко в диагональ пускай стоит. Какие проблемы? Но она же стоит ровно в квадрате, ну, в смысле, в прямоугольнике. Вот когда ты ее припарковал, там она и стоит. Почему? Почему тебя это волнует? Почему нельзя пробуксовать на подъеме? То есть меня всегда волновал этот вопрос, почему нельзя пробуксовать на подъеме? То есть вот, тронулся с пробуксовкой, ошибка. И что? Ты в жизни хочешь буксуй, хоть год стой буксуй на месте. Твое дело вообще, почему нельзя пробуксовать на подъеме? Что мы, резину бережем или что? Загадка, загадка. Потому что не проплатили, пишет Шнайдер. Упал, не упал. А траектории такие же, как на автомобиле, пишет Валерий. А, ну то есть на траектории человек наблюдает, стоит. Да нафиг его траектории. Слушайте, вот правда, Валерий, нафиг его траектории. Я так думаю. Вот, я просто экзамен-то по... ну вот, на мотоцикле-то сдавал. Ну, такое, как бы, занятие тоже, вот это вот, надо попасть вот в этот маленький кармашек, здесь 15 сантиметров, здесь вот, тут вот надо, чтобы нога встала вот в эту вот разметку какую-то, ну, что за бред, зачем мне именно сюда ногой встать, что я вот на дороге именно в такие ситуации буду попадать, потом, как вы запаркуете мотоцикл, ну, там последняя это парковка мотоцикла, когда ты проезжаешь немножко и вот в карман его заводишь хвостом, да? Ты же слез с него и начинаешь его толкать назад. И надо затолкать его там с первого раза. Что, зачем я это делаю? Что, я показываю, что я могу толкать мотоцикл или что? Что я его удерживаю в руках? Так я, ну, он, например, весит, конкретно этот мотоцикл, 200 килограммов. Ну, не 200, много, 150. Вот. А завтра я возьму какой-нибудь 300-килограммовый. Затолкаю я его или нет? Нет, я его не затолкаю. Так что я сдаю? Что я здесь демонстрирую? Что я показываю? Что я умею толкать предметы назад? Это важно или как? Я не понимаю, почему. Серьезно, кто сдавал экзамен, вот эту площадку на мотоцикле, скажите, зачем это нужно вообще? Это что за бред? Как эта езда на мотоцикле ассоциируется с жизнью, в принципе? Как она коррелирует? Как она связана с ней? Ну, правда. На мой взгляд, вообще никак. А? Ну, по поводу площадки для автомобилей примерно та же фигня. Я не знаю, как они сдают все эти площадки. Рулить никто не умеет сплошь. Вообще никто не умеет перекладывать руль. Ну, просто не умеет крутить руль. Люди не умеют крутить руль, и мы уже с вами это обсуждали. Люди не умеют крутить руль. Чему они тогда на этой долбанной площадке учатся? Скажите, чему их учат там? Я не понимаю, чему их учат там. Я не понимаю. В городе, я понимаю, их учат ориентироваться в дорожной обстановке, чтобы они не поехали по встречке, например. Ну, то есть совсем все плохо, чтобы не было. Чтобы они понимали, что есть скоростное ограничение, что на красной надо остановиться. Вот чему их учат в городе. Что пешехода не надо давить насмерть, хотя бы насмерть не давить. Ну и вообще не надо давить пешехода. Правильно? А площадка, она чему учит-то? Вот запарковаться? Они потом все равно не умеют парковаться. Вот вы видели всегда, чайники не умеют парковаться. Никто из чайников не умеет парковаться. Если человек не научился парковаться сам, то он на площадке на это его никто не научит парковаться. Чушь собачья вообще. Вот эти вот трогания в горку, это вообще. И убрали горку хоть или нет? Или до сих пор эта горка есть? На автомате в горку трогаетесь. Сложная процедура, наверное, очень. А что говорят наши защитники, государственные чиновники, пишет мастер. Да ничего не говорят. А зачем им что-то говорить? Они пускай это слушают, пускай. И делают. И что вот, вы же не любите разговоры от чиновников. Вы любите дела от чиновников. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, доброе утро.
Да, пожалуйста.
Я считаю, что площадка вообще можно выкинуть по большому счету, но не, а это бестолковая вещь. Когда я в 15-м году учился, у меня самое такое было, это завес на эстакаду. Я за 15 лет на эстакаду завез только один раз, и то по молодости, на старый год, когда менял масло, и то я залез только вперед, а потом съезжал назад. И так как там учили, и ни разу не воспользовался. Больше давать дороги, больше, чтобы, по крайней мере, чувствовали, больше часов дать, пускай по городу рулит. Ну, проехать мимо, проехать по городу, сказать, вот видишь, вон там место, дырка, вон там, вот получишь право, будешь там парковаться.
Да, я вообще считаю, что экзамен должен быть практически субъективным. Практически экзамен должен быть субъективным.
Научить рулить, научить чувствовать дорогу.
Да, научиться ездить человек должен, а не соблюсти формальности.
Да, и показывать, что вот здесь тебе, будь внимательным, что здесь тебе может прилететь, что человек мог более-менее прогнозировать. А зубрежка, тут знаков поход, по городу поедешь, тех знаков, которые нас заставляли учить, одни и те же знаки. Там из этой книжки, из волшебной, я столько знаков за всю свою жизнь не увидел, сколько я ездил.
Я понял, да.
И по поводу той же самой парковки в гараж. Ну, вся гаражей нету, во-первых. А во-вторых, ну, пару раз припаркуешься где-нибудь в торговом комплексе, ну, снесешь задницей столбик чуть-чуть, ну, в следующий раз будешь умнее.
Да, будешь уже гораздо аккуратнее.
И запретить сдачу на автомате. Автомат только, я не знаю... Вообще запретить, только механик.
Знаете, с механикой проблема, уже с механикой машины отходят.
По крайней мере, когда ты намучишься, когда меня батя учил, мне было 12 лет, на ГАЗ-2410, когда я выжимал там двумя ногами сцепление, она все время глохла и прыгала, он говорит, если ты на этом научишься, потом тебе будет вообще хорошо. Жизнь показала так, что прыгнув на любой автомобиль, даже с автомата перепрыгнуть на современную механику, вообще в легкую.
В легкую, да. Единственное, знаете, спасибо, кто привык ездить на механике, иногда, в самом начале, обычно это первые там минуты езды, они начинают выжимать несуществующее сцепление. Просто ногой бить в пол. Это когда ты первый раз садишься с механики на автомат. Ты прям садишься и ногой в пол. Вот это вот, опа! Или они могут хлопнуть так в тормоз, что мало не покажется, на ходу. Потому что они хотят выжать сцепление, но собственно, нажимают почему-то в тормоз. Я просто видел, наблюдал за человеком, который так делал. Ну так. Хорошо, в пол подруга на МКАД в тормоз влупила, пишет Дмитрий. Да, я говорю, они иногда путают тормоз и сцепление. То есть вот этот раз переключился, и машина... клюет конкретно, потому что сцепление выжимается динамично, на самом деле. Ну, его же нужно дожать до конца. То есть тормоз ты далеко не всегда дожимаешь до конца. А вот сцепление нужно выжать до конца, да? Не вижу смысла в логике учиться на ведрах, если, если точно знаешь, что ездить будешь только на автоматах, пишет Ксения. Да, Ксения, мы знаем, что девочки так говорят. И девочки в этой смысле правы. Но я бы предложил одну революционную вещь для наших автошкол. Я бы предложил им закупить нормальные рули, педали, просто вот симуляторы компьютерные, и дать людям поездить в этих компьютерных симуляторах. Хоть они траектории, может, поворотов поймут. Хоть они хоть что-то поймут. Ну, нет. Революционная идея. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. И что у нас интересного? Маршал, покрытый тайной, кем на самом деле был Василий Блюхер. Это материал в аргументах. Как копить в валюте, чтобы не прогореть? Три наивных вопроса. Такой материал еще есть. Геннадий Хазанов. «Веселить людей сейчас в мои планы не входит». Ладно, не проблема. В моей тоже, кстати. «Вечерняя Москва». Эксперт Роскачества рассказал, как защитить банковскую карту от мошенников. «Издевательство и буллинг». ОНК ответила на слухи о потерявшемся Ефремове. Нет, Ефремов не потерялся, все в порядке. «Рассадник тараканов» или «Комфорт жителей». Нужно ли избавляться от мусоропровода? Такой материал еще в «Вечерней Москве». А мы идем дальше. На всякий случай скажу, что евро 91.16, доллар 76.25, нефть Brent 47.69 и биткоин доллар 19 427 долларов 82 цента за один биткоин. Учиться только гор... А, это вы все про площадки. От мусоропровода избавляться надо, пишет Ксения. Ксения, ну давайте, давайте, я понял, что... О большой политике, конечно, можно говорить. Я просто на всякий случай скажу, что там пресс-секретарем у Байдена может быть Псаки. Все, ладно. И все. И дальше поехали сразу. По поводу мусоропровода. Вот у меня в доме его нет. И я считаю, что это отстой. Почему? Потому что я считаю, что мусоропровод – это круто. Потому что мусоропровод – это то, что позволяет мне не идти до помойки. Долго и муторно. Мусоропровод – это просто... кайф, потому что ты вышел, выбросил маленький пакетик и пошел дальше. Я за мусоропровод. Я не знаю, как вы, Ксения, я не знаю, как остальные, но я считаю, что мусоропровод – это величайшее изобретение человечества. Дальше мне скажете, но от него неприятно пахнет в подъезде. Эй, у меня сосед курит кальян, от него тоже неприятно пахнет все время. А какой-то тип на этаже жарит селедку, походу. Прямо соленую и жарит. Ужас, ужас. Уж лучше бы мусоропровод. Честно. 7373948. По крайней мере, удобно было бы мусор выбрасывать. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте еще раз.
Да.
По поводу мусоропровода.
Да.
Соглашусь полностью. Мусоропровод – это благо многоквартирных домов.
Вот.
Вот ты живешь в цивилизации, потому что, когда смотришь в пятиэтажках на людей, идущими... там, с 20 мешками, там, неделю, наверное, собранный мусор.
Да.
А тут покойников в тапочках прошел, чуть-чуть выкинул, ну и дальше пошел. Прекрасно, замечательно. Особенно, когда... А то, что пишут, вот, на рассадник крыс, тараканов, это уже не к нам. Это тем, кто нужно забирать. Тем, кто
конечно, это, его считаете, нужно обрабатывать, потому что...
Раньше и обрабатывали, и все время хворкой вонял, и прекрасно. А сейчас, кстати, это много строится новостроек, где его просто не предусмотрено.
Да.
За такие деньги, ребята, это, по-моему, хамство.
Это какой-то отстой. И вообще, за такие деньги, да, я не должен вставать с кровати.
Тебе должны его забирать сами.
Конечно.
Они вынесли вам мусор.
Почему каждое утро? Должен стоять специальный человек и просто забирать сразу весь мусор.
Да.
Он должен быть прикреплен, естественно. Да, 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 спасибо, спасибо большое. Но и правда, вот тоже, там грязно, там тараканы, там крысы. Слушайте, а чем занимается ваша управляющая компания или кто там? Они не должны следить за этим, я не понимаю. Они за что деньги тогда собирают? Пусть следят, тогда будет нормально. А как же раздельная сортировка мусора, пишет Светланка? Ой. Это очень важно. 7373948. Сланг, ну да, это правда. Это очень важно. На самом деле. Очень важно. Я и сам раздельно собираю мусор. Нет. Как вас зовут, Оля? Здравствуйте. Не, ну,
здравствуйте, иногда... Алексей. Да. По поводу мусоропровода. Это да. очень, конечно, крутая вещь. Если за ним ухаживать, то все
конечно,
будет.
Конечно, как и унитаз, понимаете? Очень крутая вещь, если да. за ним ухаживать.
Да, так, очень крутая. А еще очень классная вещь – это измельчитель отходов.
Да.
Очень классно, ничего там у тебя там, ни арбузы эти что корки так? не текут.
Это вы так называете своих друзей, которые имеют непомерный аппетит? Я просто... Ну, серьезно, я сталкивался.
Нет, нет, нет.
У меня это, есть друг, он измельчитель отходов.
Это в раковину встраивается такая штука... Туда можно даже мелкие кости, куриные, он все вот полностью измельчает, и он это все отправляет в канализацию, да? То есть арбузные
прямиком
корки, там всякие да. все штуки, и остается только сухой мусор. Ну, грубо говоря, пластик, там бумага, да, вот... вот
так, а пластик и бумага – это основной мусор. Там, господи, этого органического мусора, его ну, сколько там? Три попки от этих огурцов, и все.
Да, но он самый противный. Вот его, когда вытаскивают, там капает
да,
это все.
Ой, да, согласен. А что капает-то, я не понял.
Ну, вот, допустим, арбузик вы покушали, да?
Допустим, да.
Летом. Да. Вот, вот эти вот все корки...
А потом осенью выбрасываете и думаете, что, почему, вообще, как противно.
Когда, абсолютно... когда нет мусоропровода, да. ты это все копишь долго.
О, да, да, да. Ну, допустим, поставили вы елку в январе, а в июле выбрасывать, она вся да, осыпалась, да, да, это омерзительно. Да. Это, я согласен с вами. Я понял, нет, я логику я уловил, на самом деле. Конечно, потому что, спасибо большое, тот же самый, хорошо вам дня, вот этот вот... мусор сухой, от него какая проблема? Никакой проблемы от него. А вот это вот может и провонять и прочее. Я имею в виду органические отходы всякие. Измельчитель отходов – основа триллеров в Голливуде. Уронила колечко в раковину, лишилась руки, пишет Валерий. Да, да, да. Это всегда страшно. Всегда страшно. Это не знаю. Я думал, может, измельчители отходов каких-то. Но у меня все-таки есть знакомые, они сами по себе измельчители отходов. Вот. Ну, это люди, живущие фразой «ты будешь доедать?» «Я бы закрыла все мусоропроводы, проблем меньше, и люди хоть ходить начнут, а то все на лифтах да на машинах», пишет Юлия. Юлия, тогда я бы еще закрыл все машины и закрыл бы все метро, так скажем, во всех городах. И закрыл бы вообще весь общественный транспорт. Представляете, как бы люди роскошно ходили бы тогда? Вообще мы бы были спортивной нацией, я считаю. Так вот дойти откуда-нибудь из Люберец до центра Москвы, а лучше куда-нибудь совершенно, ну, я не знаю, на Динамо. Из Люберец на Динамо. Вариант? Или лучше в Ховрино из Люберец. Раз, утречка, спокойненько, пробежался, хорошо. Да. Сразу в мусоропровод измельчитель надо, пишет Корней. Измельчитель стоит уже 10 лет. Очень крутая вещь, пишет тот самый. Выставляешь мусор за дверь, и специальный человек выносит, пишет Андрей. Это вы где такое видели? Это ваш сосед, специальный человек, видимо. Потому что у меня есть такой сосед, который выставляет мусор за дверь, и потом специальный человек это выносит. Знаете, да? Ну, просто специально человека никакого нет, но все понимают, что если ты не заберешь с собой этот пакет, он просто будет вонять, лежать. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Георгий. Да. Тем, кто предлагает закрыть мусоропровод, поселиться на 40-м этаже, сейчас вот строят дома, да? Угу. И там очередь в лифт, чтобы просто спуститься, поехать. А если они еще там будут очередь с пакетами занимать, она будет из этого дома выходить где-нибудь к обеду.
Слушайте, а вот эти дома 40-этажные, а в них есть мусоропровод?
Подозреваю, что вряд ли.
Вот, скорее всего, и нет. И вот едут все 40 этажей вот с этими помоями своими.
А кто-то хочет еще пешком походить. Ну, 40 этажей вниз, вверх, нормально. За один утро, и все. И дальше лежишь дома, дожидаешь следующего утра.
Ну, в принципе, вариант. Но кто покупает эти квартиры в этих 40-х этажах? Вот я никогда не понимал этих людей. То есть, серьезно, люди покупают себе квартиры на 40-м этаже зачем? Чтобы что? Чтобы смотреть на город? Им нравится это? Что им нравится? Они хотят видеть Орск сразу из центра Москвы. Я не понимаю, зачем жить на 40-м этаже? То есть это у меня всегда было загадкой. То есть на 10-м не видно всего того, что ты видишь на 40-м? Ну ладно. Там свежо. Да, свежо. У меня в Марьино есть мусоропровод. Это просто великолепно. Тараканов нет, крыс не видно. УКА работает отлично. Сейчас живу в Подольске, мусоропровод заварен какими-то идиотами. Во-первых, оттуда бегают таракашки. Во-вторых, возле баков с мусором постоянная свалка. В чем смысл, не понимаю. Я полностью за мусоропровод, пишет Алекс М. Да. На 40-й этаж мухи не долетают, пишет Киргиз. В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой следует отключить все лифты, пишет Алекс Викинг. Это вариант. Вот тем мусоропровод-то оказывается. Самая та тема, которую нужно было брать. А я вам все время, да, вот это вот. Давайте обсудим судьбы мира, Советский Союз, вот это вот все. Да. А куда нам идти? Вот, мусоропровод. Алло, здравствуйте. Потом обсудим, как правильно готовить оливье. Пожалуйста.
Обязательно. Да. Алексей, добрый день, Кирилл.
Да, Кирилл, пожалуйста.
Жил и там, и там. То есть въезжал в новую квартиру, был на момент стройки закрыт мусоропровод, чтобы всякую гадость не скидывали. Угу. Потом просто не открыли. Честно говоря, по мне лучше так. Может, потому что я на пятых, на третьих этажах все время жил. Всякая дрянь туда долетала. Я имею в виду крыс, тараканы и так далее.
До пятого?
Ну, до второго точно. В Митино до второго доходило. Это.
Да черт с ними. Что было? Вы ругались сейчас?
Я прошу прощения.
Вы наказаны. Вы сейчас штрафуетесь. Все.
Не надо.
Надо. Ну как? Надо. Все. Вы выводитесь из эфира за неподобающее поведение. Значит, и не получаете благодарность за звонок. Обратите внимание. Я серьезно. Меня потом накажут еще. Значит, смотрите. До второго этажа, да плевать на него на второй этаж. Кто вообще живет на вторых этажах, кто эти люди вообще? Это те же самые люди, которые живут на 40-м. Они либо на 40-м живут, либо на втором. Кто живет на втором этаже? Да и нет вторых этажей в современных домах. Там первый этаж всегда в современных домах. Это огромный такой этаж, где обязательно будет потом магазин. Разве нет? В современных домах нет первого и второго этажа. В современных домах есть магазины внизу. Все, соответственно, что там будет? Крысы там, мухи какие-то. Да какая разница, разлагающиеся тела. Но все равно. Просто бросил в эту яму, в эту дыру черную, что тебе нужно было. Точнее, что тебе уже было не нужно. Вот и все. Я живу на втором, пишет Григорий. Ну, кроме Григория. А Григорий хороший человек. А все остальные, разве кто-то из вас живет на втором этаже? Никто из вас не живет на втором этаже. Нет таких людей, никто не живет на втором этаже. Сумасшествие какое-то. Хуже только на первом жить, а? Я на третьем. Вот видите, Александр. Я сейчас понял, что никогда не жил с мусоропроводом, пишет Кэнди Бум. Кэнди Бум, когда-нибудь можно попробовать, на самом деле. Это интересно, знаете. Кто-нибудь поднимался на 40-й этаж без лифта, пишет Игорь. Я поднимался на какой-то 38-й этаж на строительном лифте. И это был Савеловский Сити. Мне почему-то захотелось поехать туда, когда он строился, и посмотреть, что же там будет. Я поднялся на 38-й этаж, вот на этом строительном лифте. Мне было не очень приятно, я вам честно скажу. А пешком, ну, на 25-й ходил. А вот так, чтобы на 40-й, не помню, ходил я когда-то на этаж или нет. У меня дом двухэтажный, многоквартирный, пишет Мак 13. У нас мусоропровод был заварен с момента сдачи дома, пишет Алешка. Ну, это абсолютно логично, правильно? Сначала ты строишь, потом просто не пользуешься. Алло, здравствуйте. Еще бы двери заварили в квартиры. Алло.
Здравствуйте, Москва, да. Эдуард.
Пожалуйста.
Значит, жил и на первых, и на 17-м, и на 20-м. Вот.
Все роскошно.
Зависит, конечно, от людей, да. Вот в Рязанских областях там пятиэтажки.
Как же Фатум? Вообще,
не понял.
А Фатум как же?
Нормально.
А, понял, хорошо. Так, и что?
Вот. И там, в принципе, ну, нормально все, да. То есть люди выходят, выносят, есть отдельные, так сказать, контейнера. Но это все зависит от людей. Я еще раз вам говорю. Вот у нас в Подмосковье, в Переделке, новые дома, там мусоропровод, да. Там все чисто, нету ни грязи, ни этих тараканов, ничего нету. Вот, теперь смотрите, у нас вот решается двумя способами: закрыть, открыть.
А вот есть еще какой-то? Приоткрыть?
Мне кажется, третий. А вообще есть такой анекдот, в советские времена был. он такой, это самое, ну, хороший, в смысле. Построили пятиэтажки, спроектировали и так далее, и так далее. Приемная комиссия пришла.
Угу.
Так, а где же, говорит, мусоропровод? А, и вообще-то нету, говорит, даже канализации нету, говорит. Ну, как угу. людям жить? А надо дом принимать.
Угу.
Один такой деятель из начальников и говорит, а что, давайте на первый посадим пенсионеров.
Угу.
Они все таскают на, в поликлинику.
Угу.
На второй студентов, они все время учатся.
Угу.
Рабочих, они тоже работают. А на пятом кого? На кого пятом? Начальство. Им все равно, откуда и куда гадить.
Ох ты, ну такое,
вот значит, протест.
Ну вот Алекс Викинг вам пишет, Фатум-то все-таки не выбирают.
Ну, как вам сказать, понятно, что не выбирают.
Ну,
ну вот такое решение, если вот,
да, да,
как
да.
по анекдоту.
Я понял, спасибо большое. Ну что ж, анекдот в нашей традиции. В нашей традиции ненависти ко всем начальникам, безусловно, да? Не дай бог стать начальником, можно себя возненавидеть. Так вот в зеркало посмотришь, и черт, теперь и я начальник, ненавижу себя. Нет, собираюсь в будущем году с 4-го этажа переехать на 12-й. Очень, очень страшно. А? Есть третий, наладить работу судов, и тогда жильцы взыскивают с тех, кто гадит, и они больше не гадят, пишет Александр. Ладно. А, Роскомнадзор внес сайт. Время поставить. Я посмотрю. Древоколор. Спасибо большое. Я сейчас изучу вопрос, который вы мне прислали. Спасибо большое. 7373948. Телефон прямого эфира. Плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит МСК-бот Телеграм. Ну, побежим дальше, правильно? Тут в закон о праве на оружие предложили, значит, внести изменения. И я хочу это сейчас с вами обсудить и забрать себе, кстати, эту новость в Телеграм. К себе. Телеграм называется «Гудошников». Если не лень, подписывайтесь. Короче, за участие в несанкционированных акциях и беспорядках могут начать пожизненно лишать права покупать оружие. Изменения в закон об оружии предложил внести директор Института исследований проблем современной политики Антон Орлов. Письмо направлено на имя главы МВД Владимира Колокольцева. Копия есть в распоряжении Russia Today. В нем говорится о пожизненном запрете для тех, кто дважды за год нарушит административный кодекс или осужден по уголовной статье «Массовые беспорядки». Политолог уточнил, что сейчас таких граждан лишают права на приобретение оружия только до истечения срока наказания. То есть сейчас им тоже нельзя, если есть наказание. А это предложение расширенное. Лишать навсегда. Принял участие в массовых беспорядках. Все, нельзя оружие покупать потом. Никогда в жизни. Кого-то это, интересно, остановит или как? Не знаю. 7373948. Вот предложение, оно прозвучало. Ваше мнение, пожалуйста. 7373948. У меня мнения пока нет никакого. Я буду пытаться вместе с вами его как-то формировать по ходу. Потому что у меня его нет. У меня нет оружия и мнения на этот счет, в общем, нет. Но, в принципе, я думаю, люди, склонные к бунту, они с оружием гораздо опаснее, чем люди, не склонные к бунту. Как вариант. Но остановит ли это тех, кто склонен к бунту от бунта, да, как-то? Вряд ли, наверное. Алло, здравствуйте.
Доброе утро еще раз, Георгий.
Да, пожалуйста.
Владею оружием уже почти 30 лет.
Так.
И на службу я носил. И то, что они предлагают, здесь вот напрямую видно, что просто люди начинают бояться. Боятся, что кто-то когда-то там массовый, без участия в митингах. Он, мы видели, человек на пробежку вышел, ну, переломали, обвинили, что он участвовал в массовом мероприятии. Он хотел бы поучаствовать потом. А его обвинили уже.
Я, честно говоря, не видел,
вот,
ну ладно.
А вот, ну, было как раз летом, когда там товарища задержали и там ногу переломали об бордюр.
Что, не помню. Так.
Ну, ладно, поэтому в нашей сегодняшней судебной системе, поверьте, я с ней сейчас столкнулся очень-очень сильно, ответ будет такой, нам нет оснований не верить сотрудникам. И у нас просто оружие поотнимают у всех. Прав, не прав, разбираться никто не будет. А вот пожизненные лишения...
Не, ну как, подожди, это уголовное наказание, значит, должно быть доказательство, что я был на митинге.
Они хотят за два административных правонарушения. два административных правонарушения. Все равно они хотят отнимать оружие на совсем.
Так, я еще считаю, раз давайте совершенно... тогда, подожди, не уходите участие... только, ладно?
Не, я здесь на
месте. Ага, ага. Запретите, кто дважды за год нарушит административный кодекс по статье или осужден по уголовной статье массовый беспорядок. То есть административный кодекс тоже нужно нарушать по этой статье, как я понимаю.
Ну, административный кодекс, говорю сейчас, участие в массовом мероприятии, это вот какое? Если они сейчас уже объединяют, решили, что массовое мероприятие будет футбол или еще что-то.
Нет, это же имеется в виду митинги, это же понятно.
Нет. Массовые мероприятия довольно-таки расплывчатая статья. Там да. Можно под массовые мероприятия...
Не, массовые беспорядки статья.
Нет, массовые беспорядки это уголовное, административное. Нарушение на массовых мероприятиях. Да встреча с этими с депутатами прошла, сказали, что это массовые мероприятия, тоже народ задержали.
А, все, нет, смотрите, статья 20.2, нарушение установленного порядка организации, либо проведение собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. Нет, не футбольный матч.
Идете вы домой мимо какого-то шествия. Ну, жизнь вас занесла, вы не хотели, вас вот туда.
Так.
Вас зацепили, написали рапорт, вы участник. Ну, хорошо, через год, там, год не прошел... Вы в другом месте идете, тоже там кто-то стоит, там одиночный пикет, наши товарищи в погонах начинают цеплять всех, кто стоит и кто рядом, опять зацепили вас. Вы в жизни там не участвовали, вам этот массовое мероприятие, этот пикет вообще до одного места, но вы нарушитель.
А много решаете... таких людей, кого случайно задержали, когда они мимо проходили? Я вот все время их встречаю в интернете, так скажем, в новостях, а в жизни я таких людей не видел пока.
Алексей, я служил первые 10 лет, когда служил в милиции, я служил в одном из таких спецподразделений. И то, что у нас было дело, цепляли в горячке, да?
Бывало, да?
Но в наше время было требование, то есть если я человека задержал, я на него сам лично пишу рапорт. Я обязан, я когда его там доставили, а потом, когда начинаем разбираться, до того, как доставить в отдел. Так, ребят, слушай, он говорит, ребят, вот шел. Все, ладно, извини, командир.
Слушайте, я сейчас подумал, секунду, простите, что перебиваю, но вот правильно написал Давид, он говорит, два раза, что ли, в год, случайно, это что такое, судьба?
А он у нас в Москве, увы, к сожалению, такое может быть.
Ну, это уже совсем какая-то космическая история, чтобы прямо случайно, два раза в год попасть под случайно
задержание. Хорошо, давайте тогда вот так вот. У нас товарищ Навальный, допустим, я его ни в коем случае не...
Да, без разницы. Навальный, и чего?
Он до своих митингов дойти не успевал.
Не, он понятно.
Его дома брали, а рапорт писали за участие в массовом мероприятии.
Так это же Навальный, с ним все понятно.
Не, подожди, секундочку, хорошо, вот я хотел участвовать в политике, вот достало меня все.
Так.
Мной решили заняться. Меня около подъезда тормознули.
Вас конкретно.
Рапорт написали, все. Я доказать обратное не могу, потому что это никого не интересует.
Ну и у вас не будет оружия, все.
Да, и у меня не будет оружия. Хотя я
так, может, хорошо.
Еще даже не подошел. А почему?
Так, может,
у
хорошо,
нас само закон об оружии, он несовершенен настолько, там противоречий столько, что почему-то этим противоречием никто не занимается.
Не занимается.
Им главное вообще оградить.
Ну, чтобы не было вооруженной толпы, главное. Я понимаю, о чем идет речь.
То есть... об оружии запрещено находиться на этих мероприятиях. В законе об оружии
четко прописано. Да, они, получается, делают...
Еще никого.
Да, следующим образом.
Не задержали.
Да, пока. Ну, то есть это же не... Они говорят, а вдруг будут, да? То есть они хотят исчерпать возможность. Я так понимаю, смотрите, я понял вашу позицию, спасибо большое. Я как понял, как они это делают, да? То есть в чем смысл? Они видят, вот этот человек склонен к бунту, это не склонен к бунту. Склонен к бунту, оружие не дадим. Не склонен к бунту, пожалуйста. Все. То есть, если без тяжелых формулировок, каких-то сложных схем, при которой человек два раза в год попадает в передрягу, в которой он не должен был быть, он просто мирно гулял, куда-то шел в сторону. Почему все всегда говорят, что они просто мимо шли? Я никогда не понимаю этого. То есть, если ты за свое убеждение, мне кажется, стоишь, надо стоять в инфополе и говорить, я там был не случайно, я хотел там быть, и я там был, какие-то вещи. Ну ладно, это отдельный разговор. То есть, смысл заключается в чем? Человек склонен к бунту, оружие не положено. Не склонен, пожалуйста. Ты спокойный, ты охотник, ты там стреляешь в уток где-то в сезон. Иди стреляй. Ты активный, ты любишь ходить по площадям, тебя, тянет формировать политику на улице, то, извини, тогда делай это хотя бы без оружия. Ну, то есть вот же логика, правильно? Никакая иная логика здесь, во всяком случае, со стороны тех, кто пытается вести это, условно говоря, ограничение, предлагает. Я так понимаю, они руководствуются этой логикой. Не, у них, конечно, можно спросить отдельно, но мне показалось, что именно в этом смысл. А если живет там, где митинги, пишет Григорий, да я живу там, где митинги, вот я живу в Москве, я живу там, где митинги. Но вот ни разу меня не задержали ни на одном из митингов, вот понимаете, какое дело. И я вам больше скажу, вот ни одного из моих коллег вот здесь вот на работе, хотя все живут в Москве, ни разу не задержали случайно по какой-то странному стечению обстоятельств ни на одном из митингов. Такого не бывает, на самом деле такого не бывает. А если бывает, то очень редко, невероятно редко. А чтобы два раза в год вас задержали на митингах, а это на самом деле вы там не были, а просто мимо шли, ну это уже как бы, ну это история для очень наивных людей, которые вам поверят, видимо, да? А мы же все циники. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, вторник, декабрь, день первый. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Пять баллов пробки в Москве. Евро 91.18, доллар 76.26, нефть Brent 47.54. Пара биткоин-доллар 19481.47 биткоинов, точнее долларов за биткоин. Вот мы чуть-чуть начали обсуждать предложение здесь. Значит, человек предложил следующее. Я сейчас еще раз скажу, кто. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. То есть политолог предлагает не выдавать, то есть лишать пожизненно права владения оружием тех, кто выходит на несанкционированные акции. Два раза в год вышел, тебя два раза поймали, все, лишаем на всю жизнь. Предлагает политолог, внимание, не, там, не политик, не чиновник, не депутат, политолог. Ну, то есть это предложение из разряда «я бы вам предложил», и вот он предложил. Примерно равновесное. Ну, ладно, хорошо, политологи чуть-чуть весомее, чем журналисты, хорошо? Для политологов приятная сделка, на самом деле нет. Но это не важно, это не важно. Важно другое. Это просто предложение общественное. Вот человек из общества предлагает. Тут же почему-то вы решили, что это власть, во-первых. И более того, пишите мне следующее. То есть вы лишний раз подтвердили, что цель закона – борьба с неугодными, пишет мне Александр. Во-первых, это не власть вам предлагает сейчас. Понимаете, да? Это вам предлагает человек тоже, в общем, из народа, с определенными взглядами. Это первое. Второе, и здесь надо понять, когда вы мне пишете фразу, то есть вы лишний раз подтвердили, что цель закона борьба с неугодными, я хочу вам сказать, что у меня сразу же возникает желание рассуждать вместе с вами. А какая цель у закона? Хочу я поставить вам вопрос. Как вот вы сами себе отвечаете? А какая цель у закона, если не борьба с неугодными? Вы мне сейчас скажете, ну, равенство, наверное. Ну, нет, ну, подождите, смотрите. Убийца, он же вам не угоден? Ну, вот убийцы, угодны нам или не угодны? Не угодны. И мы придумали закон. Насильники, вам же не угодны? Обществу нормальных людей насильники не угодны? Не угодны. И мы придумали закон. Правда? Воры не угодны обществу? Не угодны. И мы придумали закон. Закон – это то, что подавляет. Закон – это то, что ограничивает. Закон – это, в принципе, то, что позволяет тебе, ну, то бишь обществу, бороться с неугодными. Как ни странно. Но закон порою и защищает права человека. Вот. Но, тем не менее, смысл закона и заключается в том, чтобы ограничить людей. Ибо если не будет законов, то, собственно, не будет и порядка. Правильно? Или мы за анархию? Я просто хотел понять. Поэтому я не понял вашего сообщения, Александр. То есть вы лишний раз подтверждаете там и так далее. Как будто бы я когда-то пытался какие-то такие вещи отрицать. На мой взгляд, всегда было очевидно, что государство, любое государство на планете Земля, это, конечно-таки, аппарат подавления. Всегда. государство подавляет человека. Там, где государство человека не подавляет, там Сомали. Как только и если государство устраняется, да, от подавления человеком, обществом, все. Один человек начинает подавлять другого. Чем сильнее государство подавляет всех членов общества, живущих в этом государстве, тем больше порядка. Чем меньше, тем меньше порядка, соответственно. Все очень просто. Потому что тогда в свои руки силу, да, то есть применение силы берут совершенно другие люди. Обычно это бандиты. Та же самая мафия. Вот можно, например, что-нибудь узнать о мафии в 70-е годы в США, в том же самом Нью-Йорке. Будете удивлены. Страшное дело было, страшное. Весь город держали люди. Да всю страну практически держали. Не Сомали, а Украина. Украина в том числе, да. Украина в том числе. Путаешь горячее с холодным. Ограниченный ты, неумный человек, пишет 26-й. Вот видите, 26-й. Ничего, кроме попытки меня оскорбить, у вас не вышло. А почему? Потому что нечего вам ответить. 7373948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Алексей.
Да.
Хотел бы напомнить, что законы пишутся в интересах правящего класса. Это учебник, это база.
Ну, так всегда было, да.
Да, так всегда было. Поэтому нужно разобраться, кто правящий класс. И, собственно, будет понятно, в чьих интересах пишутся законы.
С другой стороны, вот вроде бы правящий класс в Советском Союзе были кто?
Пролетарии.
Ну, пролетарии, да, так скажем. Да. Ну и что? А расстрелы были все равно. А были, в Магадан уехать...
В интересах пролетариев.
Ну, то есть расстреливали пролетариев в интересах пролетариев?
Да. Да,
интересно.
Вот, впрочем, вы именно говорите. А
очень
когда правящий класс другой, то расстреливают в интересах другого правящего класса.
Не знаю, не знаю. Такой спорный вопрос, спорный. Можно жонглировать здесь фактами как угодно. Я не понимаю, как расстрелять пролетария в интересах пролетария. Для меня это загадка. Ну, то есть, это как расстрелять убийцу в интересах убийцы. Что за бред? Вы расстреливаете убийцу в интересах тех, кого он мог убить, а не потому, что это интересы убийцы. Как вы можете в интересах пролетариев расстрелять пролетария? Ведь пролетарий сам определяет свои интересы, нет? Или не он определяет? Тогда нужно понять, кто определяет его интересы. А здесь мы будем говорить о руководящей роли партии. А если руководящая роль партии и сама партия определяет интересы пролетария, так под кого работает строй? Под пролетария или под партию? Вот вам и ответ на ваш сложный вопрос, как казалось изначально. Сам разобрался вот на ходу вместе с вами. Тогда все понятно. Партийная бюрократия, под которую работала страна. Нормально? Ответ, в общем-то, нормальный. Да, я думаю, нормально. Вы правы. Если без вот розовых очков, если без фантазий влажных о том, как народ всем правит, то тогда вы правы. Да, согласен. А если один пролетарий мешает другому властвовать, пишет Андрей. О том-то и речь, Андрей, что есть реальность, а есть выдумка, да? Выдумка всегда хороша, реальность всегда ужасна. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Ну, ваш тезис о том, что все делается лишь для того, чтобы ограничить права и свободы, но он немножечко доведен до абсурда.
Почему? Где-то... Смотрите, раньше я мог бы, вот смотрите, вот, например, пока не существовало государств, я бы мог передвигаться по планете как хочу, например. Но государства стали существовать. Вот я сейчас не могу взять и поехать, например, в Северную Америку, потому что там какие-то люди решили, что у них есть какое-то там государство. Они сами себе это придумали. Вот. А я не могу. Я хочу погулять. Я хочу Гранд Каньон посмотреть. Этот Гранд Каньон мне принадлежит точно так же, как американцам, на самом деле.
Ну, если смотреть с точки зрения...
человеческой, гуманитарной.
Да.
Вот, ну, они же придумали это государство, они придумали эти законы, они меня подавляют, они меня ограничивают.
Вот смотрите, тогда давайте начнем с чего. Вот, условно, мы живем с вами в неком районе, да, и мы имеем право, ну, наше сообщество имеет право устанавливать некие правила.
Да, мы сами так придумали, да. Да,
да, да. Но это тоже неотъемлемое право людей, которые проживают на определенной территории. Они хотят жить вот так.
Мы придумали, что у нас есть это право, да, и мы вот им пользуемся, так.
Да. И, соответственно, любое сообщество в теории имеет право устанавливать определенные правила. Точно так же у нас в Конституции прописано, что права и свобода человека являются высшей ценностью, и они могут быть ограничены только в целях защиты здоровья, безопасности и прочее. И тут возникает вопрос, насколько обоснован этот запрет, точнее, ограничение права людей на ношение оружия, насколько он обоснован и насколько он отвечает целям вообще правового регулирования.
Да нисколько не обоснован. И, вот давайте, давайте по-простому.
Я с вами абсолютно согласен. Не обоснован, не отвечает
в топку. Да и без... А почему? Ведь ничто не обоснованно и ничто не отвечает. Ведь обоснованный отвечает, мы применяем, спасибо большое, формулировку только тогда, когда мы верим в то, что что-то обоснованно и чему-то отвечает. Я сейчас буду задавать вопросы, на которые я хочу получить ваши ответы. Возможно, над этими вопросами вы никогда не задумывались, просто потому что особо никто над них не думает, потому что они сложные. Скажите мне, почему я, ну вот просто вы, я, мы не можем взять и влететь на территорию Соединенных Штатов Америки тогда, когда мы захотим? Почему мы не можем жить на территории Соединенных Штатов Америки, да, так как мы хотим, по тем законам, которые есть, например, в России или в Кыргызстане или где-то еще? Почему там какие-то свои отдельные законы? Почему разное, у них свое понятие справедливости, нормы, правил поведения? Почему? В конечном счете, почему вообще какая-то группа людей захватила кусок земли и говорит, что это их земля, и мне они ее не отдадут по какой-то причине? Почему я не могу прогуляться где-нибудь, серьезно, в Гранд-Каньоне? Вот где-нибудь там. Почему я не могу прогуляться? Почему мне нужно спросить разрешение у каких-то людей? По какому праву эти люди дают мне разрешение появиться там или не появиться? Вы никогда не задавались этим вопросом? Я вам отвечу. На самом деле все очень просто. Эти люди дают мне разрешение появиться там или не появиться по праву сильного. Потому что у них есть, внимание, государство. И это государство, внимание, не даст мне пройти границу. Это право сильного. Я не бандит, я не убийца, у меня нет плохих намерений. Я хочу побывать и посмотреть красоты планеты. Я на эти красоты планеты претендую примерно так же, как все поровну. Великий каньон, чудесное чудо человеческое, принадлежит каждому человеку одинаково. И не принадлежит он больше американцам и меньше русским, понимаете? Кстати, примерно так они говорят про Байкал. Про себя просто не говорят. Так почему я не могу сейчас сесть в самолет, ну, сейчас, понятно, пандемия, полететь и посмотреть Гранд-Каньон без всяких виз, без всяких разрешений, без каких-то посольств американских? К чему эти люди вообще? Откуда они взялись? Откуда выстроилась эта система, которая не имеет никакой обоснованности вообще? Никакой обоснованности не имеет. Вообще, государственная система, государство как таковое, какую имеет, черт побери, обоснованность? Объясните мне. Кроме как силовую. Какая обоснованность в государствах? Что, мы не можем жить в мире друг с другом без государств? Скажите, вот я задам сейчас этот вопрос. Не можем? Вы мне скажете, конечно, не можем. Ну вот и вся обоснованность, она силовая. Значит, государство — это то, что подавляет людей. Государство — это то, что придумывает границы. Государство — это то, что ставит границы. Потому что, выходя за эти границы, ты попадаешь в мир, где нет никаких правил и ограничений. Обычно этот мир хорошо себя проявляет в одном очень понятном времени. Это время называется война. Потому что, когда идет война, ограничения снимаются. Тоже не задумывались над этим? Вот убивать плохо? Плохо. А убивать врага плохо? Нет. Почему? Он из крови и плоти. Он такой же человек, как и ты. Его плохо убивать. Но когда ему назвали врагом, или он тебя назвал врагом, его убивать очень хорошо. Почему? Он захватит землю, допустим, вы говорите, допустим. Я сейчас пытаюсь, поймите, я очень сильно отрываюсь от устоев наших сейчас, всех вообще, человеческих, общечеловеческих, да? Он пытается захватить землю. Какую? Мою. Почему она твоя? Почему он ее вообще пытается захватить? Он тоже, наверное, сошел с ума. Он пытается захватывать какие-то земли. Зачем он это делает? А ты отстаиваешь землю? Что, зачем? Вся земля принадлежит тебе. Иди гуляй. Нет, это не так. Земля не принадлежит мне. Почему? Ну, потому что есть разные государства, и меня не пускают туда. Почему? Не знаю. Так повелось. А, ну и ладно тогда. 7373948. Вот есть у вас ответы на эти вопросы? Какая обоснованность в этом? Я не знаю, какая обоснованность. Для меня это загадка. какая обоснованность в том, что я не могу просто взять и, например, сейчас полететь куда-нибудь, куда, какой-нибудь, я вот Гранд Каньон вам приводил в пример, ну, что-нибудь красивое какое-нибудь такое, а вот мне нравятся горные озера в Австрии. На какое-нибудь озеро Манзё. Вот почему я не могу взять и полететь, например? Или пойти пешком? Почему я не могу сквозь, например, Белоруссию пройти? Ну, с Белоруссии-то я смогу дальше. Сквозь Польшу пройти пешком. Почему я, меня не пустят через границу? Почему вообще есть граница? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Меня Алексей зовут.
Пожалуйста, Алексей.
Ну, я себе так вижу. Люди в какой-то момент определенный решили развиваться локально, группами разбились, потому что взгляд на то, как пойдет развитие, у всех разный.
Наоборот. Но все сначала были сильно разбиты, а потом они стали объединяться все в большие, большие и большие группы.
Ну вот группы дальше объединяться вот не смогли, потому что все, вот, например, в России принято, да, гулять, да, 2 недели в Новый год, а, и пить водку, например, а, например, в Германии так не принято.
Вот в вот, том-то и считают, дело, что вот работать. Посмотрите, вы говорите, не стали дальше объединяться, а я готов порассуждать и на эту тему. Как вам трансатлантический альянс под названием НАТО?
А это все же разваливается, Алексей, как Лига наций, вот это не устойчивое образование.
Мы уверены, что НАТО разваливается?
Ну, оно уже, по крайней мере, то влияние потеряло, которое оно имело раньше. То есть у него мотивы пропали.
Я пока вижу, что НАТО приобретает влияние, а не теряют его. Ну, они что-то ближе и ближе к нам, ближе и ближе. Если бы Белоруссия не устояла, были бы еще ближе.
Ну, это спорный вопрос, я не об этом хотел сказать. Я, в общем, государства, они же дают не только какие-то ограничения, они дают гарантии. Если, и вы говорите силовой, да, силовым способом удерживают. Вот Сомали,
ну, государство – это такой родитель. Они говорят, не будешь совать пальцы в розетку, дадим мороженое.
Ну, вы же можете приехать в Сомали. Россия намного сильнее, чем Сомали.
Могу.
Нет, не...
Ну, нет, ну могу, конечно, приехать. Нет, и вы имеете в виду, не пересекая границу, то есть вот так вот просто прийти туда?
Просто
нет,
прийти,
не могу.
Да.
Нет, не могу.
Хотя Сомали...
Россия, значит, Россия... Нет, вы неправильно ставите вопрос. Могу ли я приехать в Сомали, нарушив закон? Россия же сильнее Сомали. Россия сильнее Сомали. И Россия, если захочет, может приехать в Сомали. Не спросив у Сомали.
Все, я вас понял, Ну, в этом плане согласен, но государство еще дает гарантии, которые прописаны в Конституции. То есть, представьте, вот Россия дает, ну, у нас в Конституции гарантии, имеет право на свободу, на безопасность, на жизнь. Вот, если к нам приедут, допустим, все граждане Сомали, ну, не сможет российское государство это обеспечить гарантии. Поэтому в том числе
и не... Поэтому я говорю вам, нужно... и я это первый придумал, никто этого не придумывал. Я знаю, как разрушить мир современный.
Ну и как же?
Ну, помните фильм «Форрест Гамп»?
Да.
Вот мы берем, встаем, прям...
И все идем.
Все идем прямо в Берлин пешком.
Ну, это так.
Миллионов 5, если нас по пути соберется, я посмотрю, что они с нами сделают.
Ну, это точно так и есть.
Они ничего не сделают с нами, вообще ничего. Спасибо большое. Я никого ни к чему не призываю, это лишь фантазия автора. Но если мы встанем и пойдем, да, миллион пускай нас будет идти. Мы пройдем сквозь Белоруссию, Польшу. Что, в нас будут из танков стрелять? Пойдем и будем целовать друг друга, значит, по пути. И всех, кого встретим, обнимать и целовать. До Берлина. Ну, можно не до Берлина, можно до Амстердама, без разницы. Что вы сделаете? Вот давайте предположим себе картину. Встает миллион человек и идет. Что вы сделаете? Единственная проблема, конечно, чтобы миллион дошел. Вы же понимаете, сколько нужно провизии. Это уже армия, а армию нужно снабжать. Иначе этот миллион съест друг друга. Вот это проблема. Ну, значит, все должны быть с провизией. И все, и пошли. И нет никаких границ, и никто вам ничего не сделает. И ни один таможенник там или пограничник не смеет вас выстрелить. Никогда. Это просто алогично, когда выходит на тебя такая толпа и просто идет, и все. Ничего ты не сделаешь. Ты ничего не сделаешь. Мы можем завтра дойти до Лиссабона пешком. И никто нам ничего не сделает. Серьезно? Разве нет? Поэтому, конечно, вот эти все границы, они условные. Очень сильно условные. Они существуют в нашей голове, безусловно.
Вот это да. Вот в нашей голове они безусловны. А так они условны. Мы сами себе придумали эти ограничения. Мы сами в них живем. Нам самим кажется. Поэтому, раз уж мы придумываем себе ограничения, давайте хотя бы не будем изображать, что ограничения мы придумали... ограничения никогда не используются в пользу одного из каких-то там правящих классов или еще каких-то классов. Да использовались, используются и будут использоваться. То так всегда было. Либо давайте уже отказываться от этих ограничений, надуманных. Но проблема в том, что если ты рушишь один миф, тебе придется создавать другой миф, потому что человеческое сознание, оно мифологизировано. То есть что вы будете делать, если наконец-то поймете, что никаких государств, например, не существует на самом деле? Что вы будете делать, если поймете, что все разговоры о том, что есть какое-то государство, они только в вашей голове? Это коллективное, бессознательное. Когда мы верим в то, что есть разные государства. Их нет. Их придумали люди. Названия народам придумали люди. Языки придумали люди. Мы все сами придумали. Проблемы между американцами и русскими придуманы американцами и русскими. Никем больше. Мы взяли и придумали эти проблемы. Мы сами себе придумываем, с какими администрациями нам легче, с какими администрациями нам сложнее. Это все придумка. Это все можно остановить моментально, если было бы желание. Но инертность сознания, особенно массового, она ужасна. Невозможно остановить человека. Пример очень простой. Пандемия, все в масках, здороваться за руки нельзя. Но даже самые светлые умы и самые дисциплинированные люди хотя бы разочек нечаянно все равно поздоровались за руку. Потому что есть традиция, есть привычка. А привычка, как известно, вторая натура, и ее, в общем, не переборешь. Такие дела. Поэтому мы по традиции все вместе на планете Земля верим в государство. Мы по традиции на планете Земля верим в законы. Мы по традиции верим, что с кем-то у нас могут сложиться отношения, с кем-то они не могут сложиться. Но это традиция, это миф, это придумка. Нам так легче жить. Мы пытаемся систематизировать абсолютно хаотичный мир своей головой. Ведь на самом деле никакого порядка не существует вообще. Какой порядок? О чем? Ну, может быть, какой-то высший космический порядок и есть. Все остальное — это хаос, в котором мы выделяем некий свой человеческий порядок, который, кстати, может казаться очень странным, например, если бы мы не были людьми и посмотрели бы на себя со стороны. Но поскольку некому за нами наблюдать, кроме кошечек и собак, которые, как известно, просто писают, какают и кушают, вот, но они очень приятные на самом деле, то, собственно, никто нам не может дать трезвую оценку. Мы сами себе даем оценку, и нам кажется, что наше общество достаточно трезвое. И нам кажется, что мы правильно определили справедливость и нравственность, и несправедливость, и ненравственность, безнравственность. «Все относительно», как сформулировал Эйнштейн, пишет Теус. Да, но я просто не хотел бы заканчивать на фразе «все относительно», да? Я бы хотел сказать, что когда мне люди говорят тут фразу из разряда, о, значит, вы подтвердили, что закон, он там подавляет людей. Да, конечно, да. Я вам больше скажу, слова подавляют ваше сознание, вашу фантазию. Вы даете определение какому-то предмету, и все. Это определение надежно закрепляется за этим предметом, и дальше вы фантазировать уже не фантазируете на эту тему абсолютно никак. Язык в каком-то смысле вас развивает, а потом он вас закабаляет. Это, кстати, похоже на то, как религии себя проявляли в истории человечества. Когда они объединяли государства сначала, да, когда они служили вот этим вот цементом в будущем здании построения мира всего, да, здание мира, можно так выразиться. А сейчас они, например, разъединяют. Обратите на это внимание. Так же и со словами. Когда-то они объединяли, а потом стали разъединять почему-то. Удивительное дело. Какая-то синусоида. Что такое хорошо и что такое плохо? Ответ дает классическая литература, а не политологи, пишет Алекс Викинг. И классическая литература, как вы говорите, стала классической относительно недавно. Классическая литература, если вы уж говорите о нашей литературе, то, господи, что это там, 19 век? Что есть 19 век против Библии, например, или против Корана, да, или против, не дай бог уж, Дао Дэ Цзин? Что есть 19 век русской литературы? Мы ценим ее, она прекрасна, мы любим читать нашу литературу, но давайте не будем заявлять о ее первичности в этом мире. Она вторична, а может быть даже и третична, просто потому что мы забываем реальных классиков, первых вольнодумцев, первых людей, ставивших сложные вопросы. Потом просто эти вопросы развивались. Но смысл задается, смысл в том, что на самом деле литература вам не ответит на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. Литература скорее поставит перед вами вопрос, а правильно ли мы понимаем, что вообще есть хорошо или плохо. А может быть и перестанет даже этот вопрос ставить перед вами, потому что а зачем? Такой постмодерн. 9.30 новости. В Москве, это радиостанция, говорит Москва, 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте, евро 91.13, доллар 76.22, нефть бренд 47.48, и биткоин рубль, не понял, нет, биткоин рубль, не надо смотреть даже, биткоин доллар 19452076 рублей. Там страшную просто цифру увидел, даже не знаю, столько нулей не видел же. 5 баллов пробки в Москве сейчас. По поводу печати. Аргументы и факты. Как копить в валюте, чтобы не прогореть? 3 наивных вопроса. Ну, наверное, нужно зарабатывать в валюте, чтобы копить в ней и не прогореть. Геннадий Хазанов. Веселить людей сейчас в мои планы не входит. Ну, вот так вот. Вечерняя Москва. Эксперт Роскачества рассказал, как защитить банковскую карту от мошенников. Слушайте, Байден определит судьбу российского рубля. Экономист дал прогноз по курсу нацвалюты. Ну, то есть, не Байден экономист, а экономист дал, и вот в связи с Байденом. Все начинают говорить, кажется, о финансах. Кажется, это теперь главная тема. Что ж, становимся все неимоверными экономистами-финансистами с этого дня, правильно? Идем дальше. Итак, продолжаем. Мы поговорили о судьбах мира. Теперь хочу говорить с вами вот на какую тему. Оказывается, у нас есть вот этот вот стриминговые всякие разные платформы, и вот среди них вот этот Spotify, все очень радовались, что он пришел в Россию, да? И они, значит, песни опубликовали, которые чаще всего слушали в России. Топ-5 треков, вот, топ-5 альбомов, там, топ-5 групп и так далее. И вот топ-5 треков я решил посмотреть, на самом деле я никого не знаю из этих людей. Смотрите, Слава Марлов, это кто? Ты знаешь Славу Марлова? Я не знаю. Кизару слышал? Я тоже не знаю. BTS, за BTS слыхал? BTS? Я не знаю, я слышал БКС, ну это что-то вклады какие-то. Моргенштерн, ну, конечно, все знают. ЛДЖ, ну, все, это понятно, это же этот. У него еще жена эта, которая вот забыл. The Weeknd, не знаю, что это такое. Слава Марлов, хочешь послушать самый слушаемый трек в России? Да, это интересно. Называется он «Снова я напиваюсь». Секундочку, я сейчас его вам открою. Вот он. Так, давайте послушаем. Что же? Ой, а можно заново? Подождите, мне кажется, я пропустил какие-то слова. А ты считаешь деньги в моем кошельке, и ты любишь только деньгами, я не совсем. И я вижу, как ты смотришь на этих людей, у кого есть своя яхта, тачка, бассейн. А я, что я, что я? Снова я напиваюсь. А что, нормально? Никогда, нет? Саша, ты летай, закачешь! У меня здесь караоке. Саша, Саша! Ладно, я понял. Я понял, что я пошел не в ту профессию, я понял. Нет, на самом деле не так и плохо. На самом деле, мне это в каком-то смысле напоминает, конечно, все эти группы «Фактор 2», просто теперь они такие электронные стали. Раньше было под гитару, типа там «Снова я напиваюсь», снова, да, ну вот это вот что. Или «Снова я напиваюсь», ну какой-нибудь там, ну я тоже не помню, как называются эти все, русский рок вот этот. Но в целом, конечно, качево, особенно если в наушниках, я же в наушниках сижу, прям хорошо, мне понравилось. Ну-ка еще разочек. Давай. Я запомнил уже. Все, я стал современным наконец-то. Надоело быть древним, стал современным.
Это тачка и бандель. Снова я напиваюсь, снова говорю пока. Несовместимые, у меня пустой карман. Снова я напиваюсь, снова говорю пока. С тобой не будем никогда.
Отлично.
Никогда.
Да. Нормально, нормально. На самом деле, мне бы, наверное, понравилось в подростковом возрасте. Мне даже сейчас понравилось. Да че я скрываю, мне понравилось. Классно. Давайте следующий послушаем. Я надеюсь, они без мата? Это без мата, это вот хорошо. Вот, кстати, молодец. Вот молодец, мальчик. Без мата. Так, Кизару Дежавю. Вам нравится или нет? Вам нравится или нет? Вы мне что там пишете? Я не вижу, что вы мне там пишете, пока я тут здесь ковыряюсь вот в этих всех еще. Кизару Дежавю. Сейчас, секундочку. И приятно, что у всех есть клипы. Это так легко найти сразу. Хотя бы какая-нибудь картинка. Так, я сделал снова, опять супернова. Мы отдыхаем, главный режиссер Вуди Аллен, не хватает огонь. Ты не видишь здесь мат? О, здесь есть вещи типа скрррррр. А, нет, есть здесь мат. Здесь есть мат. Очень жаль, очень жаль. Как нехорошо, Кизару, как нехорошо. Хороший такой вроде бы парень должен был быть. Но давайте попробуем успеть выключить в нужный момент. Вот так вот. Ну, чуть-чуть хотя бы, чуть-чуть. Ну-ка. Ой-ой-ой. Что-то написано «Дежавю», а в скобках «Кармагеддон». Что это? Что с «Кармагеддон»-то? А, вот-вот, это было не то. Это была просто реклама. Вот она. А, это такой депрессивный чувак. Все понятно. Вот это мне больше подходит. А, так он не русский, что ли? А, не, он по-русски поет. А, я понял, это русский язык. Спокойно, спокойно. Я думал, что он... Думаю, ничего себе. А, я понял, он поет на английском и на русском вместе сразу. Я понял. У нас есть very comfortable suit любых размеров. Я понял, классно, классно. Молодец, молодец. Что ж, мне это нравится. БТС Динамит. Ну-ка. Классно, я сегодня стану современным. БТС Динамит. А, что-то не то, не то, все не то. БТС. Я думал, что БТС это инвестиции какие-то. Вот, вот. Так, сейчас посмотрим. О, это все. О, все. Это, ну, слушай, это англичане. Какие-то англичане, но они китайцы. Но поют по-английски. А, может, корейцы даже. Корейцы. Это корейцы. Это они, да? Про них речь? Это сейчас модно? Ну-ка, да.
Понятно. Не такое говно, слушать не буду.
Давайте следующее. Моргенштерн и Джей Кадиллак. Да, мне кажется, это все знают. Да? Это все здесь. The Weeknd, Blinding Light. Слепящий свет. Так. The. Так. Что мы научились, да, здесь за 10 лет обучения английскому языку в школе? Идеально говорить The Weeknd, певец. Ага, так. И Blinding Light. Вот. Так, он тоже не русский. Не русь какая-то. Ну, давайте послушаем. Куда уходишь? Такая музыка классная. Ну ладно, в старость пошел. Иди, 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 в новом мире нет тебе места. Мы здесь современные и классные. Ну-ка. Да не, ну это клип какой-то, музыку давай. О, вот это классно, классно. Такое мне нравится, я знаю эту песню. Да-да-да. Не, неплохая, это неплохая песня. Ну, честно говоря, не то чтобы прям. Ну, тут, по крайней мере, слышно, что человек с голосом. Все понятно. Короче, нормально. Вот этот Слава Марлов нормально. И вот этот Уикенд нормально. Все остальное, короче говоря, не такое. Не поперло. Modern Talking. Чтобы стать знаменитым певцом, надо орать, как умалишенный, пишет Александр. Да? Ну, ладно, ладно, ладно. 5 альбомов там. Вот тут какие-то... Топ-5 исполнительниц. Билли Айлиш, Дора, Ариана Гранде, Алена Швец. Алена, кто это? Зиверт. Зиверт я видел. Кудрявая. Дора. Чё за Дора? И почему она с маленькой буквы? Все с большой буквы, она с маленькой. Гранде, Ариана Гранде. Вот Ариана Гранде, это что-то мощное. Вот это у нее голосина. Я, по-моему, слышал такое. Нужен антидот. Можно Black Sabbath, пожалуйста? Пишет Елисей Змитич. Слушайте, на самом деле, когда я включаю Black Sabbath или все вот это вот старье, мне кажется, что я, конечно, как бы веселю, конечно, вот это вот наше, может быть, даже раньше, чем наше поколение. Но уже же это прям совсем все не то. С другой стороны, включаешь иногда так вот, и кто-нибудь скажет, о, какое звучание, ничего себе. Как они это делают? Да? Мы начинаем стареть, когда перестаем воспринимать новое и ностальгировать. Так что втягиваемся, пишет Ксения. Не, неплохо, неплохо. Мне понравился этот первый трек. Давай, Prodigy, это музон навеки, пишет Александр. Во-во-во, видите, человек застрял в 90-х. Вот это... Да, вот это все смакает бичей апов. О, Дору поставь. Серьезно, Федор, а что это такое? Я просто не слышал никогда. Ну-ка, давайте посмотрим. Мы немного сегодня развлекаемся. Так, Дора дура, Дора втюрилась, Дора младшая сестра, Дора пошлю его на, Дора втюрилась гачи, Дора и Мэйби Бэйби, Дора Ургант. Дора... Ладно, ну давайте, втюрилась или дура? Мне кажется, дура. Здесь драмы больше. О, боже. А на что снимали клип? Что, на телефон? Ладно, так, мата, нет здесь мата. Вот здесь нет мата, вот мне самое главное, чтобы не было мата. Все остальное фигня. Но и мне никак, я никак не могу проверить, нет текста.
Закрываю дверь квартиры, отключаю все мобилы. Недоступно для дебилов, потому что я влюбилась в тебя. Тупого наглеца, чего же, а чего же.
Ай, ну, простите, я такое не слушал даже и раньше, но... Ну, это прям совсем 13-летние девочки, да, должны слушать это тут.
Типа, дури-дури.
Не, ну, это мило, я согласен, но просто это, ну, я уже слишком стар для этого дерьма. Ну, он там в куколке играет в клипе. Короче, я понял. Нет, не подходит. Это не моя тема. Не, ребята, извините, это слишком. Это надо быть очень молодой девочкой. Я не молодая и не девочка. Да, правда? Ну, короче, розовые очки, пишет ДТшник. Вот эта тема. Бедные наши внуки, что им втюхивают в виде музыки. Деградация, пишет Роман Молодой. Ой, Роман Молодой, давайте по-честному. Я просто перечисляю группы. «Руки вверх», «Иванушки Интернешнл». Вы еще не проблевались? Тогда «Фактор 2». Просто. Пожалуйста. Давайте не будем изображать, что наше поколение слушало что-то достойное. Тоже абсолютный отстой. Так, я вот хотел бы еще сейчас посмотреть. Сейчас, секундочку. Так, я хотел... А, вот еще певицу я хотел. Я почему-то знаю... А кто такая Алена Швец? Ну-ка, дайте я посмотрю Алену Швец. Алена Швец. Главное, чтобы не материлась. О, боже, у нее клип еще хуже. Новое видео. А где песни? Это не песня, это видео. Она блогер, что ли? А, ну да, но сегодня же так. И блогер, и... Новый альбом «Королева отстоя», «Молодая, красивая дрянь». Ну, клипы все, конечно, очень...
Молодая, красивая дрянь, я разрушу всю твою жизнь.
О, вот это интереснее.
Девушку так, что просто подальше держись. Молодая, красивая дрянь, я заставлю тебя танцевать. Даже если не хочешь, включаются звезды, камон, бесполезно бежать. не выпрыгивай в окно, типа хочешь угадать, смесь настигнет все равно и не даст поцеловать. Я сжимала в кулаке, а сердце жалкое твое. Может, нет во мне души, но зато есть алкоголь.
Ой, ну это прямо вообще Земфира и все, нормально. Просто такая... Я убью твоих соседей там, что мешают спать. Я знаю, что некоторые любят очень Земфиру, никогда этого не понимал, ну ладно. Слушайте, это прям как русский рок, просто это не рок уже. Нормально.
И теперь перед тобой вместо девочки той молодая красивая сука.
Такая хорошая девочка, и вот такие слова.
Я выпрыгивай в окно, типа хочешь пострадать. Смесь настигнет все равно и не даст...
Нормально, вот это вот, швец, нормально, нормально. Все, есть в ней что-то рокерское, есть в ней что-то такое. Не вот это вот там.
Потому что я дурочка, я такая дурочка. Полюбила, полюбила.
Тут видно там, убью что-то, какие-то ножи, алкоголь, ну... Видно, видна драма. Драма, это хорошо. Драма должна быть в подростке, естественно. Если нет драмы в подростке, кто это такой? Ботаник какой-то, да? Ай-яй-яй, девочке 19 лет. Классно! Гиперболоид, классно, классно. Не знаю, что я делал в 19 лет. Работал. Включи Holy Crap, психологическое. Holy Crap? Нет, я просто смотрел топовые вещи сейчас в России. Я не посвящен в эти дела. И мне просто скинули, и я подумал, а почему бы вас тоже не посвятить в каком-то смысле? Это же интересно, побродить. Вот. И, ну и все. И, в общем, остальное я все знаю. Остальное я все знаю. Но единственное, вот это вот Ариана Гранде. Я все не могу понять, я знаю ее или не знаю. Это что такое? Ну-ка. Секунду. У меня еще есть время. У меня еще есть время. Ну, конечно же, YouTube выпилит сегодняшнюю программу с YouTube, если ее вообще туда выкладывают. Но давайте послушаем эту девочку. Ну, это совсем уровень другой. Тут все прилизано. Ну, такая, как что-то... Так, есть где-то голос, чтобы показал человек? Есть голос. Мне нужен голос. Голос, дай голос. Где он? Ну-ка. Но... Нет, что-то... О! Но я его знал, весь Инстаграм ей забит, я понял. Но у нее вживую хороший голос тоже. Ясно все, понятно все. Теперь я современный, и кто осмелится мне сказать обратное? А? Разве нет? А, пока Киркорова и Пугачева никто не переплюнул, пишет мастер. А кто-то плевал в их сторону или что? Кто-то посмел плюнуть? В сторону Пугачевой и Киркорова. Так, ладно, прокуратура проверит Как неожиданно, да? Давайте хотя бы паузу сделаем. Ай-яй-яй! Паузу! Нет? Вернемся в наш мир тяжелых новостей и прочего, да? Как хорошо, есть же люди, которые занимаются музыкой, они, наверное, счастливы. Прокуратура проверит масляные пятна на реке Ангаре. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором запечатлено загрязнение воды в районе Нижней набережной в Иркутске. Мужчины в костюмах курьеров разгромили битами магазин в Москве. Отмечается, что они не пытались его ограбить, просто разгромили и все. Ну, Баста ответил на обвинение, в принципе, все равно. Говорит, все было правильно. Так, и США и Австралия начнут совместную разработку гиперзвукового оружия, как заявила министр обороны Австралии Линда Рейнольдс. Речь идет о крылатых ракетах. А какое участие в этом примет Австралия? Наверное, духовное. Может, мне кто-то расскажет? Какие, как Австралия прославилась в построении ракет? Серьезно, я не исключаю, что это Австралия какое-то отношение к ракетам имеет. Я просто не знал этого. И СМИ сообщили об изменении механизма лицензирования финансовых институтов. Ну, на всякий случай расскажу. Как пишет Коммерсант, реформа Центробанка затронет всех участников рынка. В частности, изменения коснутся профессиональных игроков рынка ценных бумаг. Страховых и управляющих компаний. Также ЦБ рассматривает возможность получения лицензии финансового института непрофильными компаниями. Что можно сказать по этому поводу? Здорово, когда у вас нет денег. Ведь если нет денег, то эти новости даже можно и не пытаться читать. В Австралии есть бумеранги. В роли полигона Австралия может отработать, пишет Денис. Для испытаний. Полигон. Да? Как полигон? Ну, тогда это прекрасно. 7373948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Слушатели, их осталось слишком мало. Если хочешь поддержать слушателя... Ну, странно, человек, да, правда? 7373-948. Австралия, испытательный полигон. Земли пустой много. Есть где испытывать ракеты, пишет Строгинский. Может быть, нам, американцам, тоже можно было предложить что-нибудь. С другой стороны, кстати, да, американцам же нужно как-то ее запустить, чтобы она летела из точки А в точку Б, и пролет должен быть достаточно долгим, вероятно. И они поэтому и просят Австралию, да? Вот. Мы в этом смысле обеспечены лучше. У нас такая страна, что мама не горюй. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Доброе утро, Алексей. Это Гурген.
Да, пожалуйста, Гурген.
Вы знаете, я не по поводу крылатых ракет, но по поводу интересного саунда. Обратите внимание, эксплуатируются новые возможности русского языка. Вот, например, очаровательный такой голос молодого человека, явно с начальным высшим образованием, как минимум, эксплуатирует непривычные фонемы. Смотрите, ах, как хорошо жить на свете пацаном. То есть растягиваются слоги. Иногда очень удачно, иногда очень неудачно. Потому что здесь, видите ли, я золотой середины не слышу. Но периодически даю себе возможность послушать по полчаса одно замечательное радио, которое вместе с радиоспорт. Если я не ошибаюсь, работает в связке. Вы знаете, ну что, ну, я только приветствую. Я штаны задрав бегу за комсомолом, так, Маяковский. Вот, в этом отношении. И новшества русского языка фонетически, я считаю, не самая удачная была, например, группа «Смысловые галлюцинации» в начале нулевых. Они пытались быть галлюцинациями, но там получалось достаточно, с моей точки зрения, слабо за то, что творят современные дети. Это фантастика.
Спасибо.
Знаете, как они говорят? Они говорят, у нас огромная усталость от фриков. То есть количество фриков на единицу населения или на какую-то процентную часть слишком уж. Но, Алексей...
Я чувствую, что скоро появится вот эта правильная, да, трушность в наших исполнителях.
Видимо, трушность. Видимо, в трушности.
Да.
Is all we need, my
friend. Да, спасибо большое, Гурген. Наверное, появится кто-то... Кто захочет этого? Правды жизни, соли. Единственная проблема, хотя, может быть, это и не проблема вовсе, что порою правда жизни воспринимается в подростковом возрасте как все самое плохое в этой жизни. Ну, то есть это сразу черные краски, там, родители-пьяницы, грязные подъезды. Когда уже грязных подъездов как таковых нет. Кстати, вообще, кто сегодня из рэперов поет про грязные подъезды? Вы же не видели никаких грязных подъездов в своей жизни. Вы же все обласканы своими родителями уже практически. Серьезно, вы не видели грязных подъездов? Вы не знаете, какие грязные? Сейчас нет грязных подъездов. Вы все поете про грязные подъезды. Вы все поете про какую-то улицу, которая невероятно опасная. Чем опасна сейчас улица? Тем, что вы марку проглотите какую-то или что? Чем еще опасна улица? Улица сегодня опасна с той точки зрения, что вы можете стать там наркоманами. Больше какая опасность? Скажите мне, пожалуйста. С другой стороны, как будто бы в 90-е не становились наркоманами. Я не вижу никакой опасности, я вижу вылизанный мир, и я вижу людей, которые сегодня называют грязью то, что раньше считалось чистотой. Когда ты заходил и говорил, там, типа, я пошел, вот сейчас они все там в толчке, я сижу там, что-то пьяный, что ты там сидишь, ну, там можно и спать на самом деле. Ты бы узнал, что такое настоящий общественный туалет в деревне, вот, брат. Знаешь, ты там бы не прилег и не сидел бы, и ничего бы ты там с никакой крышки бы не снюхивал, просто потому что там нет крышки, чтобы с нее снюхивать, понимаете? Да и снюхивать тебе нечего. Вот. Кроме пыли в квартире твоей бабушки. А больше нечего. Поэтому извини, брат, не верю. Братья, товарищи, братцы, я не верю, когда вы начинаете вот это вот жести нагонять о своей жизни. Ваша жизнь реально лучше нашей. Ну, я имею в виду молодость. Я имею в виду вот этот подростковый возраст. Сейчас лучше. Ну, правда. Уж очень красиво, особенно когда заходишь вот в эти пространства, где вы все обитаете, модные, классные. Все эти пространства из разряда «Парк Горького», «Винзавод», «Хлебзавод», «Такой завод». Вообще, где написано «завод», но это не завод, там обязательно есть все самые современные люди, безусловно. Вот эти все тусовочные места, «Газгольдер», «Не Газгольдер». Короче говоря, я все понял. Но на самом деле только ваши отцы или старшие братья успели увидеть, что такое грязный подъезд по-настоящему. Я к тому, Жень, вот поют сейчас про рэперы про грязные подъезды. А где сейчас грязные подъезды? Где сейчас вообще это все? Сейчас же все вылизано. Все. А Женя там только кивает головой, стороны в сторону воет и так далее. Да, то есть она общается со мной жестами на радио. Что, в общем, тоже оригинально. 10:00. Чего?
Что? Микрофон не включил мне никто, вот поэтому я с тобой жестами
общаюсь. А тебя дискриминируют, как по половому признаку, как
Естественно,
думаешь?
Естественно, немножечко сексизма должно быть обязательно в нашем эфире.
Ну ладно, все, Жень, готовься, готовься. Раз, два, три, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.